Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Радонеж», передача «Детский час». Мы продолжим цикл передач «Наши деды. Славные победы». Наша передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня передачу проведу я, Александр Иваненко, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх». Непобедимому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову принадлежит такая фраза: «Где меньше войска, там больше храбрых». Этот свой афоризм он подтверждал во всех своих битвах, но особенно ярко в знаменитом сражении при реке Рымник. Но в одной ли храбрости ключ к победам? Ками Суворова тоже были храбры. До этого они побеждали во многих войнах с другими государствами, а в той войне – одну из лучших европейских армий – австрийскую. Так вот, этот вопрос «В одной ли храбрости ключ к победам?» я хочу адресовать к моему сегодняшнему собеседнику. Его зовут Лев. Но он, конечно, не царь зверей, а любознательный 8-летний мальчишка, очень интересующийся русской военной истории. И Лёва сегодня будет моим соведущим передачи «Наши деды. Славные победы». Здравствуй, Лёва.
Здрасте.
Итак, всё-таки вопрос такой. В одной ли храбрости дело, или всё-таки для победы нужно ещё что-нибудь?
Мне кажется, что нужна ещё быстрота.
Быстрота кого? То есть ты сразу говоришь, кому это относится? Быстрота и все остальное?
Ну, чтобы надо быстро передвигать войска.
То есть эта быстрота нужна для кого? Для полководца, да? Так, еще что?
Еще нужна неожиданность нападения.
Так вот, кроме храбрости, нужен полководческий талант и солдатское умение воевать. Суворов использовал любое маленькое затишье между сражениями, чтобы готовить свои войска для необычайных подвигов. Артиллерии приказал он учиться скоро заряжать пушки, а стрелять редко да метко. Пехоте учиться стрелять без промаха. Пехоте, говорил Суворов, стрелять реже, но весьма цельно, каждому выбирая себе противника, а не стрелять просто в толпу. А при всяком случае, наивреднее неприятелю страшный наш штык, которым наши солдаты исправнее всех в свете работают. Кавалерийское оружие — сабля. Лошадей приучать к блеску оружия и крику. Вот так вот. К тому же, есть такая знаменитая фраза суворовская, которую, все, наверное, знают и используют. «За ученого трех неученых дают. Вот как ты думаешь, ты вот ученым себя считаешь, Лев?
Нет.
Нет? То есть, значит, за какого-то из ученых дадут трех таких, как ты? Или все-таки лучше учиться и, может, в обратном качестве выступать? И вот осенью 1789 года эти суворовские уроки очень нашим солдатам пригодились. Австрийцы, тоже воевавшие с турками в той войне и неоднократно терпевшие поражения, узнав о победах русских над турками, заключили сразу с нами союз и решили бить турок совместно. Суворов должен был действовать вместе с австрийскими войсками. И вот дивизия генерала Суворова стояла в Румынии. Есть такое государство, знаешь, да? На стыке русских и союзных австрийских войск стояла его дивизия. Место это считалось относительно спокойным. Главные события войны ожидались в районе крепости Измаил, куда турки демонстративно двинули крупные силы. Поддавшись на эту уловку, русский главнокомандующий князь Потемкин тоже там сосредоточил сильную русскую армию. А туркам того-то и надо было. Их 100-тысячная армия, под командованием Юсуф-Паши готовилась разгромить австрийцев, чтобы затем взяться за русских. Вот этот самый визирь, Юсуф-Паша, этот самый визирь еще в прошлом году два раза разбил австрийцев, потому его считали непобедимым. А австрийскими войсками командовал принц Кабург. Австрийцы любили действовать медленно. Сначала подумают, потом начертят, потом напишут. А как подойдет время действовать, все и напутают. Вот, Лев, видишь, если так медленно думать, во-первых, и в войне не победишь. И, наверное, на уроки надо отвечать быстро, быстро соображать, да, видишь? А то сейчас может получиться, что ты будешь на австрийца похож, который медленно-медленно думал, а потом проигрывал все сражения туркам, да? Так вот, Кабург знал, что у соседа Суворова, у его войска были по соседству, всего-то 10 тысяч. А у него 18 тысяч. А представляешь, у турок 100. Он, конечно, не надеялся, что удастся разбить турок даже соединенными силами. Ну, все равно получается, если их сложить вместе, да, получается все равно в 4 раза меньше войск, чем у турок. Он просто надеялся, что Суворов, он же умный полководец, Суворов найдет способ, как выпутаться из этой ситуации. Найдет, куда лучше отступить. Удостоверившись, что тревога поднята не напрасно, Суворов написал в ответ на вот этот призыв Кабурга лишь одно слово: «Иду!» И в полночь поднял свои войска. Он выступил всего 7000 солдат. 3000 оставил на месте, чтобы они прикрывали тыл от возможного нападения других турецких отрядов. Потемкин, получив донесение Суворова, сам доносил в Петербург. «Кабург почти караул кричит, и наши вряд ли к нему вовремя поспеют. Войскам Суворова, чтобы соединиться с союзниками, надо было пройти 100 километров». Представляешь, Лев, что такое 100 километров?
Очень много.
Да, вот если, например, сравнить, ну, вот это расстояние между городами даже большое, да, 100 километров. Так вот, темной ночью под проливным дождем пошел Суворов со своими солдатами. Он решил поспеть или умереть. А у него еще была такая фраза у Суворова крылатая: где пройдет олень, там пройдет и солдат. Так вот, тяжело было идти нашим войскам. Глинистые дороги размокли. Ноги скользили, солдаты падали, вставали и снова шли. Наступил день, а погода становилась все хуже и хуже. Полудню то прошли всего 25 верст. Верста – это немного больше 1 километра. Ну, то есть 25 километров, будем считать. И подошли к тому месту, где должен был быть уже виден наведенный австрийцами мост через реку. Потому что там нужно было еще реку форсировать. А моста-то и не было. Он был наведен аж в 15 километрах дальше от этого места. Пошли туда, а дождь все льет и льет, как из ведра. Дорога обратилась вообще в болото. Река вздулась и бурлила. А вот представь себе, мы по асфальту пройти 100 километров, даже на машине проехать, и то, в общем-то, далеко. Да? А представляешь, пешком по грязи. Причем не такая грязь, а глина, которая у тебя из-под ног выплывает. А еще налипает на сапоги, да? А еще тащить пушки. А пушки, знаешь, какие тяжелые были? С большими трудами его починили, этот мост, который перед тем, как подойти, бурная река вообще его почти весь разрушила. Вот. Буря пронеслась после этого, показалось солнце. Оно пригрело солдат, и они повеселели. Измучились вообще солдаты в пути. Нет солдатских сил идти дальше. У всех ноги опухли. Все еле двигались, почти не говорили. Гудят от волдырей и усталости ноги. Изнемогают солдаты. А идти надо. Нельзя не идти. Тяжелее всех было, однако, Суворову. Он и устал не меньше солдат. Но сильнее усталости говорило в нем чувство, что отдыхать нельзя, что нужно торопиться, чтобы успеть соединиться с австрийцами. Догоняет Суворов заднюю из колонн. Делает вид, что не замечает солдатской усталости. «Богатыри! Ребята!» — кричит Суворов. «Орлы! Да за вами и конному не угнаться! Так верно, молодцы! Шире шаг! Отдавите-ка передним пятки!» Догоняет Суворов среднюю из колонн. «Богатыри! Братцы! Неприятель от вас дрожит! Вперед! Вперед! Шибче давайте! Задние пятки вам скоро отдавят!» Догоняет Суворов первую из колонн. «Дети, орлы, неприятель без вас скучает. Вперед, теснее ряд, выше голову. Ух, махни, головой тряхни, удаль солдатскую покажи. Барабаны, музыка, песни». Затрубили трубачи и гарнисты. Ударили барабаны. Разнеслась над войсками песня. Повеселели, подтянулись солдаты. Сбилась от четкого солдатского шага дорожная пыль. Прям взвилась столбом. Едет впереди своих войск Суворов. Доволен. Не остановилась русская армия. Движется. Забыли солдаты про ссадины на ногах и усталость. Идут колонны одна за одной. Совершают стремительный переход. И вот так, преодолев за двое суток 100 километров, русские соединились с союзниками. Представляешь, Лев, за двое суток по грязи и по глине 100 километров пройти. Вот ты в походы ходил куда-нибудь?
Да.
А вот как ты ходил? То есть, что у тебя, что на тебе было? Далеко ли ты ходил? Где ты ходил? Ну-ка, расскажи.
Мы когда были в Белоруссии,
так.
Мы там ходили по лесу.
Ну, как туристы, да? То есть ходили, прогуливались, да?
Да.
А что у вас было там? На тебе что-то было или ты просто гулял с пустыми руками?
Ну, мы собирали грибы.
Ну, понятно. Ну, на тебе что-то было тяжелое? Или ты просто шел с пустыми руками?
Нет, не было.
Не было ничего, да?
Нет.
Так, хорошо. А вот в чем ты одет был?
Я в куртку, в сапогах.
Так.
В дождевике.
Но это какое было время года?
Осень.
Осень, да? А дорога легкая была?
Да.
Ну, то есть сухая, да? То есть никуда не проваливался, да, не в грязь?
Ну, иногда.
А долго вы шли?
Не очень.
Ну, сколько? Ну, час-два. Сколько вы гуляли-то?
Ну, часа два.
Ну вот, устал?
Да.
Вот, представляешь, за два часа с пустыми руками, вот, по сухой дороге, а солдатам надо было два дня непрерывно, двое суток идти день и ночь по грязи, тащить за собой пушки, тащить ружья, все припасы за собой тащить. И обязательно нужно было успеть. Представляешь, даже отдыхать было некогда, пищу варить было некогда. Понятно, чтобы успеть. Суворов, как только пришел, соединились русские с австрийцами, сразу же встретился с принцем Кабургом, который командовал австрийцами. «Атаковать! Атаковать турок надо сейчас!» – быстро заговорил он. «Если мы не атакуем их сию же минуту, они усилятся еще больше». «Ну нельзя нам атаковать!» – говорит Кабург. «Турок-то вчетверо больше, чем нас!» «Вот потому-то и надо атаковать немедленно, сию минуту, сию секунду!» – отвечает Суворов. «Они не ждут нас, они не знают, что мы так близко. Помилуй Бог, теперь победа!» «Нет», — проговорил Кабург, — «вы не знаете, сколько здесь турок. Их очень-очень много. Все же не столько, чтобы заслонить солнце», — усмехаясь, возражает Суворов. «Ваши войска измучены большим походом. Позиция неприятеля сильно укреплена. Я не могу рисковать». Суворов приводит ему доказательство, что только теперь атака и возможна. Кабург не слушает его и только повторяет: «Я не рискую». Наконец Суворов рассердился и воскликнул: «Если вы не согласны со мной, что теперь самое время для атаки, то я атакую турок с одними русскими войсками. И надеюсь, что победа останется за мной». Лев, сколько было у Суворова солдат?
7 тысяч.
7 тысяч, а у турок?
100.
Ну и как? Как ты думаешь? Вот ты мне скажи, тебе приходилось бороться или драться с более сильными противниками?
Да.
Да?
Ну только я однажды дрался, я один против 6.
Так.
Когда мне было 7 лет, то игрался 6 мальчиками 6 лет.
Понятно. Но ты как Суворов, да? То есть у него тоже было перевес 1 к 10, даже меньше, чем 1 к 10. Но страшно было драться-то или нет?
Нет.
Но дрался-то за правое дело. Прав был? Или так, наоборот?
Ну, я уже не помню.
Не помнишь, да? Понятно. Ну, а кто победил-то? Надавали тебе или ты надавал?
Я надавал.
Ага, понятно. Ну, ладно, хорошо. В чем-то ты как последователь Суворова получаешься, да? Ну, ладно. Кабургу, австрийскому принцу, показалось, что Суворов сомневается в его храбрости. И храбрости австрийских войск. «Хорошо», – обиженно говорит он. «Мы атакуем», и отдает свои войска в распоряжение Суворова. А у Суворова была еще такая фраза: «Мы русские, и потому победим», да? Поэтому Суворов, сколько бы у него было врагов, сколько бы у него не было войск, он все равно вступал в сражение, и всегда у него не было сражений, чтобы у него было численное преимущество. Всегда практически все его основные битвы это были тогда, когда у него в 3-4 раза меньше солдат, чем у противника. Понятно? И вот без какого-либо отдыха Суворов сам занялся разведкой. Он прискакал на берег реки Рымны, взобрался на высокое дерево, это в 60-то лет, и долго-долго рассматривал неприятельские позиции. На первый взгляд не было никакой возможности наступать на турок. Позиции неприятеля были удобными для обороны. Они прикрывались рекой, оврагами, лесами. Неприятель располагал артиллерией, укреплениями и огромным численным перевесом. Но Суворов сразу увидел слабые места турок. Противник был разбросан по трем лагерям. Лес и овраги, служившие им защитой, в случае наступления союзников на один из лагерей, затруднили бы переброску туда помощи с других мест. А реку Рымну можно было форсировать незаметно для неприятеля. Турки не выставили на ее берегу ни одного поста. И Суворов принял решение бить противника по частям. Сначала русские атакуют позиции у первого лагеря, где у турок было 12 тысяч войска, и захватят. Австрийцы в это время будут двигаться ко второму лагерю. Затем австрийцы и русские вместе атакуют неприятеля во втором лагере, где у турок 40-тысячное войско. И в завершении соединенные силы наступают на третий лагерь, где остальные турецкие силы численностью даже более 40 тысяч. До турецких позиций оставалось 15 километров, поэтому союзники снялись с лагеря вечером, чтобы успеть на рассвете перейти реку Рымну. Ночь должна была скрыть войска от турок. Марш и переправа были проделаны так скрытно, что турецкие дозоры сразу и не поняли, мерещится ли им противник или есть он на самом деле. Быстротой и внезапностью, еще не начав боя, Суворов готовил себе победу. «Неприятель думает, что ты за 100-200 верст», — писал Суворов. «А ты, удвоив шаг богатырский, нагрянь быстро, внезапно. Неприятель пьет, гуляет, ждет тебя с чистого поля. А ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него, как снег на голову, рази, тесни, опрокинь, бей, гони, не давай опомниться. Кто испуган, тот побежден. У страха глаза большие, один за десятерых покажется». Первая часть этого правила была исполнена. Суворов, как снег на голову, обрушился на турок. Теперь оставалось теснить, опрокинуть, бить и гнать врага. Турки не ждали, что союзники посмеют на них напасть. Они просто не верили, что Суворов, который был так далеко от австрийцев, мог с ними соединиться. На рассвете внезапно показался турецкий лагерь. Войско двигалось по кукурузному полю, и за высокими стеблями ничего не было видно. Турки, как только увидели русских солдат, подняли по ним стрельбу. Подняли из ружей и из пушек. В то же время турецкая конница села на лошадей, сверкая кривыми саблями и таганами, вынеслась на русскую пехоту. В передних линиях произошло замешательство, но сюда уже спешил сам Суворов. Увидев его, солдаты восстановили порядок и стали стрелять, как он учил. Редко да метко. А когда всадники наскакивали на пехоту, то их дружно принимали в штыки. Стремясь отрезать отходящего неприятеля, рота наших солдат быстрым шагом шла по кукурузному полю. Стебли высокие, укрывают солдат с головой. Идут солдаты, словно бы вовсе не полем, а лесом. Вдруг видят впереди турецкое знамя. Остановился поручик, командир роты, остановились солдаты. Что же это такое? Не как турки идут в наступление. А знамя все колышется и все ближе и ближе. К бою скомандовал командир роты. Вскинули солдаты ружья, ждут. Вот турецкое знамя совсем рядом. «Вперед! Ура!» — закричал поручик. Бросились солдаты вперед, а навстречу им русский солдат выходит. турецкое знамя в руках несет. Рассмеялись солдаты. Знамя-то откуда? Как звать-то? Какого полка? Рассказал солдат, что звать его Гаврилой Жакеткой, что солдат он первой роты Смоленского полка, а турецкое знамя отбил в бою, и вот теперь несет командиру. Ай да Жакетка, смеются солдаты, вот напугал. Объяснили солдату, как разыскать командира. Пошел солдат дальше своей дорогой, а рота убыстрила шаг, вдогон неприятелю. 100 турецких знамен захватили русские в битве при Рымнике. Штандарт, взятый Гаврилом Жакеткой, из них был первым. И вот стремительной атакой русских гренадер турецкий лагерь был захвачен. А конница русских отбила налет турецкой конницы и обратила ее в бегство. Вслед за конницей побежала и турецкая пехота, защищавшая лагерь. Открылась возможность преследования беглецов, но Суворов приказал дать им свободный путь для отступления. Гораздо важнее было теперь всеми силами продолжать стремительное наступление на противника, державшегося еще вокруг близлежащего леса. А вот, Лев, скажи-ка мне, пожалуйста, ведь Суворов всегда говорил, вот, недорубленный лес опять вырастет, да? Всегда приказывал преследовать врагов до конца, пока они не сдадутся. А почему, как ты думаешь, он сейчас решил, пусть бегут?
Мне кажется, потому что могли из лагеря выйти другие полки.
Ну, другие. Так, и что?
И пойти за ним.
То есть помогать им, да?
Да.
Вот этим. Ну, в общем-то, правильно. Тут еще знаешь что? Вот интересно, что когда кто-то убегает, ну, от противника, да? Они же куда побегут, вот эти солдаты турецкие? Куда они будут бежать?
В лагерь.
В лагерь будут бежать. А представляешь, когда кто-то бежит, какое впечатление у тех, кто сидит в обороне? Как ты думаешь, это их вдохновит или наоборот напугает?
Это их напугает.
Конечно, пугает. То есть это уже половина победы. То есть если уже разгромили какое-то войско, да, вражеское, то остальные начинают бояться, правда?
Да.
Так вот, может быть, Суворов поэтому сказал не трогать их?
Да.
Ну и тут еще правильно то, что, видишь, эти-то пока будут бежать и пусть бегут. А тут главное, надо главную задачу решить, да? То есть бить тех турок, которые еще не ожидают, которые сидят в обороне и не ожидают, что на них так быстро нападут. Да?
Да.
Вот стремительность – это всегда такой вот в бою, это самое-самое такое, самый большой подспорье, когда командир стремителен в своих действиях. Знаешь, как Суворов говорил? Где тревога, туда и дорога. Где ура, туда и пора. Голова хвоста не ждет. Понятно? Вот так же с нашими... Видишь, кто напал, тот и побеждает быстрее. Так вот, а в это время турецкий командующий послал целых 20 тысяч конников, чтобы прорвать боевой порядок союзников, разрезать его на две части. Австрийская пехота построилась в каре. А что такое каре? Может, ты пояснишь?
Каре – это прямоугольник или квадрат.
Так.
И когда вот стоят солдаты, и так обычно отбивают конницу. И обычно внутри стоят пушки.
Угу. Понятно. А как стоят солдаты, если они вот во все четыре стороны? Как они стоят?
Они стоят...
Лицом куда?
Лицом на противника.
На противника со всех сторон, да?
Да.
И что, они просто стоят или что-то делают?
Стреляют.
Стреляют. А еще что, у них что в руках?
Ружья.
Ружья с чем?
Со штыками.
Со штыками, да. И что они этими штыками делают?
Колят.
То есть они выставляют его вперед, да, чтобы да. противник даже на лошадях не мог прорваться через них, да? То есть лошади на штыки напарываются и больше не могут дальше пройти, да?
Да, и еще вот обычно два ряда солдат, угу. одни держат штыки,
так.
а другие стреляют.
Да, а потом?
Вот, а потом наоборот.
То есть они меняются да. местами, да? То есть те, кто в это время стрелял, они начинают перезаряжать ружья, да? То есть стрельнули, а вторые, то есть всегда идет смена рядов, да? То есть одни выстреливают, потом начинают заряжать, другие отбиваются штыком. Правильно?
Да.
Вот, австрийская пехота отбила эту атаку. И храбро билась еще и австрийская кавалерия генерала Карачая. А русские к этому времени не только отбили конницу, которая на них напала, но и очистили от неприятеля ближайший лес. Много было врагов порублено, убито из ружей и пушек. Союзники захватили несколько вражеских знамен. И натиск турок иссяк. Они откатились к укреплениям своего второго лагеря. Наступил полдень. А полдень, солнце яркое, да? Жарко, наверное. Суворов приказал дать войскам отдых. И ровно на полчаса они остановились у колодцев. После отдыха Суворов должен был соединиться с австрийцами. Так было в плане, но тут обнаружилось, что на пути к засаде, в засаде стоит сильная турецкая артиллерия. И это была главная, ключевая позиция турок. Была так расположена артиллерия, что держала под обстрелом подступы к основным укреплениям. Турецкие артиллеристы почти в упор открыли огонь по отряду русских, и Суворов повел на нее свои войска. Наши пушкари очень удачно действовали. Помнишь, мы с тобой читали и смотрели, как Суворов всегда учил войска? Вот в начале передачи я читал как раз, как он учил артиллеристов. Русские артиллеристы всегда отличались меткостью. То есть, если турецкие, это вот и на флоте то же самое. Если турецкие просто стреляли в сторону противника, да, то есть они не умели метко стрелять. Вот, попадет, не попадет, то русские очень точно прицеливались и учились стрелять, меньше тратить выстрелов, но зато попадать точно и поражать противника. И вот в этой дуэли, когда одни артиллеристы стали против других артиллеристов, они так стреляли, русские пушкари, что турки дважды съезжали с своих позиций, потому что эти позиции разбивались русскими ядрами. Вот, и укатывали свои пушки на новые позиции. А в это время, когда шел этот бой, Юсуф-паша, турецкий командующий, да, бросил на войска австрийцев 40 тысяч конников. Представляешь, 40 тысяч. Это было почти в два раза больше, чем вообще было и у австрийцев, и у русских. Положение австрийцев было очень тяжелым, но они держались. Кабург слал Суворову одного гонца за другим. «Пускай держится», — хладнокровно отвечал Суворов. «А бояться нечего, я все вижу». И русские в самое время поспели на помощь австрийцам. Неприятель теснил их уже по всему фронту. Вот-вот они должны были дрогнуть. И вот войска Суворова примкнули к австрийцам. С обеих сторон по укреплениям турок ударили пушки. И остается только гадать, как бы дальше штурмовали русские австрийцы вот позиции турок, да, укрепления турок, укрепления второго лагеря, если бы Суворов действовал, как положено по военной науке того времени. А по той военной науке нужно было так, что штурм должна была вести пехота. То есть окопы и укрепления всегда штурмует пехота. А конница, она может только нападать на фланги, обходить, да. Но здесь Суворов поступил вообще по-другому, вопреки всем правилам. Он решил штурмовать конницей. Вот как ты думаешь, Лев, почему он так решил?
Мне кажется, потому что конница, она быстро может подойти и труднее метиться, потому что пехота медленнее идет.
Так.
и легко попадать, легче, чем в конницу. И она быстро может подойти, и пока конница будет драться с пехотой, которая в крепости, пехота может подойти.
Так, хорошо. А как же конница может через укрепление это пройти? Ведь пехота лезет на укрепление, а конница, как конь может залезть на укрепление?
Я не знаю.
Не знаешь? Ну, я объясню. Дело в том, что турки, когда эти укрепления все готовили, они не успели их доделать. То есть Суворов это увидел, он же сам разведку проводил. И он увидел, что турки где-то не докопали ров, где-то не насыпали вал хороший, да? То есть был вал очень невысокий. И он понял, что конница может перескочить через эти укрепления. Понятно? И вот он и решил поступить так, вот как ты сказал правильно, что конница быстро может проскакать то пространство, которое простреливается из пушек и ружей, правильно? И ворвалась в неприятельский лагерь. И ошеломленные такими действиями турки вообще замешкались и даже не заметили, и не смогли своевременно открыть огонь по пехоте, которая уже в это время переходила вот все эти защитные укрепления, все эти рвы, и уже приближалась к позициям турок. И вот как раз, когда это все произошло, суворовские чудо-богатыри взяли и ударили в штыки. А Суворов был впереди их. Он громко кричал своим солдатам: «Ребята, смотрите неприятелю не в глаза, а на грудь. Куда придется всадить ваши штыки? Понятно?» Казаки и австрийские конники прошли в тыл неприятелю. И в рядах турок началась паника. Бросив укрепления, турки бежали к своему третьему лагерю. И вот, преследуя турок, гренадер Дындин увлекся боем. Бежит себе Дындин, колет штыком, бьет прикладом. Отбежали турки целую версту. Повернул кто-то из турецких солдат голову, видит, всего один русский солдат сзади бежит. Увлекся преследованием турок. Закричал турок своим собратьям. Остановились беглецы, повернулись лицом к Дындину, окружили солдата. «Алла!» кричат, это по-турецки «сдавайся». Только Дындин был не из тех, кто сдается. Пырнул штыком одного турка, пырнул второго, выстрелил в третьего. Что было дальше, солдат не помнил. Навалились турки на русского, приглушили прикладами. Очнулся Дындин в воде. Прихватив пленного, турки вплавь переправлялись через реку Рымник. Обмыла вода солдата, приоткрыл он глаза, жив. Только все тело жжет, в костях ломит, голова кругом. Закрыл солдат снова глаза, уронил голову, потерял сознание. Выбрались турки на противоположный берег, положили на траву гренадера, советуются. Прислушался Дындин, и хоть турецкий язык не знал, но понял. Решили турки пленного дальше с собой не тащить, а отрубить солдатскую голову и принести как трофей начальству. А у турок была такая традиция. Они побежденных солдат вражеских, они отсекали головы и приносили как трофей. Что вот, посмотрите, сколько я вражеских солдат убил. Вот такая вот варварская у них была традиция. И вот, когда Дындин понял, когда турок подошел к Дындину, схватил свою кривую турецкую саблю и только хотел рубануть по шее, как Дындин турка раз ногой в живот. Вскочил гренадер, вырвал ружье. Опешили турки. Что за чудо? Ожил солдат. Ну и в рассыпную, в разные стороны. «Стой!» — кричит Дындин. Догнал одного турка, ударил штыком. Догнал второго, тоже штыком. Еще один турок бросился в воду, и Дынин за ним. Потом снова на берег, бьет направо-налево. Лишь закусил губу и от турецких ран и побоев кривится. Его же почти до смерти убили тогда турки. Через час подошли наши солдаты, смотрят, на берегу реки 10 турок валяются, и среди них российский солдат. Присмотрелись. О, так это ж Дындин. Дындин, кричат. Шевельнулся герой. Жив, закричали солдаты. Подняли они гренадера на руки, отправили к санитарной повозке. 10 турок, восхищался Суворов, узнав о подвиге Дындина. Молодец. Ух, какой молодец. Мало нам выходит один на одного. Давай нам 3. Троих мало, давай нам 6. 10 на одного, всех побьем. Повалим, в полон возьмем. Коль такой солдат в российских войсках имеется. Вот, Лев, как ты тогда с 6 боролся, да? Видишь, сколько здесь вокруг было солдат. И это уже не просто была драка. Это было не на жизнь, а на смерть. Ну что, бои еще какие-то были у тебя такие примечательные? Смог бы так сражаться, как Дындин?
Рядовой. Не знаю.
Не знаешь? Ну так себя готовить надо. Видишь, он же, наверное, не такой уж был силач, что прям раз из всех 10 может сразу. Почему турки так от него убегать стали? Как ты думаешь? Чем он был силен?
Духом.
Духом, конечно, был силен. Они просто испугались такого духа, который неукротимый дух солдата боевой, да? Что даже израненный весь, сколько бы ни было врагов, а сразу все равно в бой идет. Лева, а я вот слышал, что ты недавно сочинил песню про вот суворовских солдат. Ты можешь сейчас ее напеть нам?
Да.
Ну давай.
Гренадеры фузелеры, все идут, идут в поход. Их Суворов возглавляет, он великий командир. Он в Швейцарию пошел и французов разгромил. Вот про эту битву я вам расскажу сейчас. Я вам...
Дальше у тебя в процессе. Я думаю, что ты эту песню продлишь. Во-первых, тебе есть возможность про турецкие победы, да? То есть победы над турками суворовские, да? Можно будет еще песни дописать. Вот. Потом... Он же еще где, кстати, воевал, кроме Турции? Он же не в Турции воевал, он с турецкими войсками. А где он еще, в какой стране он воевал несколько раз?
В Италии.
В Италии, да, это перед тем, как в Швейцарии в поход пойти, да, то есть по Швейцарии. А вот еще в какой стране он 2 там воевал. И там боялись его...
В Польше?
В Польше. Правильно.
Гром победы! Раздавайся, раздавайся, веселись, храбрый голос. Звучной славой украшайся, звучной славой украшайся. Магомета ты патриота, Магомета ты патриот. Славься семье Катерина. Крыма, ныне рушит наш покой.
И вот, когда турецкие солдаты бросились на утек, когда вот этот лагерь, главный их укрепленный лагерь, пал, верховный турецкий визирь встал на дороге с Кораном в руках и пытался остановить свое бегущее войско. Бесполезно. Тогда выбегающих с поля боя стали бить из пушек, установленных в последнем третьем лагере турок. Мост через реку Рымник, после того, как по нему проскакал визирь, был взорван. Но все было напрасно. Бегущие, конница и пехота бросились в реку, надеясь преодолеть ее вплавь. Но после сильных дождей река была полноводна. Люди и лошади тонули тысячами. Множество турок разбежались по окрестностям. А укрепленный лагерь был взят стремительным налетом без особого труда. А вот ты мне скажи тогда... Там же было больше 40 тысяч войска в последнем лагере. Почему он так быстро был взят?
Потому что уже он так быстро сгонил два лагеря, что турки очень испугались.
Угу.
И уже не хотели.
Они уже не верили, что они победят, да?
Да.
Сколько бы у них не было солдат, хоть там... миллион, да? То есть они уже бежали, когда побежал один, это еще не беда. Когда бежит отряд, отряд еще можно как-то остановить, но когда бежит уже полармии, какая бы вторая половина ни была большая, она уже на месте не стоит. Особенно турецкая армия. Хотя турки были храбрые солдаты, но они привыкли либо побеждать, либо бегать. Потому что вот так в истории было. Редко какие солдаты стояли до конца. Только, наверное, русские в истории. Ну, были и другие, конечно, но вот Русские этим отличались, стойкостью своей. Победителям досталось 100 знамен, 80 пушек, много имущества. Потери убитыми у неприятеля больше 10 тысяч было человек. Это, представляешь, какое количество? Когда союзники стали делить военную добычу, Суворов приказал отдать австрийцам их пушки, потерянные им ранее в проигранных битвах, а турецкие забрать себе. Так он и доложил, что я австрийцам отдал их пушки, а турецкие взял себе. А другие говорят, что Суворов тогда вообще сказал: отдайте австрийцам все пушки. Где им еще пушки взять? А мы пушки и в других сражениях всегда добудем. Помнишь, я тебе рассказывал про переход вот этот тяжелый, который по глине, по бездорожью пришлось русским войскам, да?
Да.
Так вот, когда все это произошло, между солдатами начался спор. Прав или не прав Суворов, утомляя войска быстрыми переходами. Спор вели один капрал по фамилии Пенкин и рядовой Кривокорытов. А что, говорил Пенкин, прав Суворов, в быстроте вся сила, быстрота и натиск решают дело. Так-то, ну так, соглашался Кривокорытов, но тут же начинал свое. Так ведь солдатам трудно в походе. И сила людская ни на что уходит. Да и в пути многие отстают. Мало что отстают, возражал Пенкин. Пусть лучше 10 отстанут, зато 100 победят. Ишь ты, 10 отстанут, не унимался Кривокорытов. А может, эти 10 самые смелые? Как ты думаешь, могут смелые быть отставать?
Нет.
Нет. Смелые, усмехнулся капрал. Кто же тебе сказал, чтоб смелые вдруг позади? И другие солдаты поддержали капрала. Прав Суворов. Лучше устать, но победить. Ну, как хотите, сдался Кривокорытов. А мне торопиться некуда. Мне мое здоровье дороже. Есть у тебя такие друзья? Которые, да мне что, вот наше общее что-то. Мне свое здоровье дороже. Или нет у тебя таких друзей?
Может, есть.
Ну ладно, не сдобровать тебе, Кривокорытов, не раз говорил Пенкин солдату. Помяни, отстающего бьют. Так оно и случилось. Привел солдат русские полки стремительным маршем к Рымнику, к лагерю турок, разгромили турецкую армию, кончился бой, стали товарищи разыскивать Кривокорытова. Нет солдата. Принялись ждать, ждут день, ждут два, не приходит солдат. На третий день нашелся. Поленился, отстал, отбился солдат в пути, наскочил на турецкий разъезд и был насмерть врагами изрублен. Вот так похоронили солдаты товарища, перекрестились. Ни за что. Через свою глупость сложил гренадер неразумную голову. Так закончилось блестящее сражение при Рымнике. Теперь слава Суворова была громадна. Она разнеслась с австрийскими солдатами далеко за пределы России. Маленький отряд русских дал самой большой турецкой армии сражение и разбил ее полностью. Так вот, в чем стиль тут Суворова как полководца? В быстроте движения, в быстроте решений, в быстроте удара. Вот в этом весь Суворов. Итак, дорогие наши радиослушатели, у Суворова было много сражений, много победоносных битв. О них мы вам расскажем в следующих передачах. А эта передача была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Провел ее Александр Иваненко, шеф-редактор подросткового журнала «Вверх». И помогал мне в этом мальчик Лёва Воронин. Спасибо вам большое. Слушайте нас на волнах радиостанции «Радонеж». До свидания.
Дорогие наши слушатели, Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Тяжко болящие у Евгения, Галины, Алексея, Александра, болящие Неонилы, от раковицы Елены, Надежды, Елены, Дионисии, Любови, Нины, Анны, Марии, Ираиды, Нины, Владимира, Нины, Наталии, Николая, прихожан храма преподобного Серафима Саровского и храма новомучеников российских, города Юбилейный, с настоятелем, протоиереем Александром. Николая, Петра, болящей Марии, болящей Ольги, Анны, отрока Иоанна, Татьяны со сродники, Стефана, Александра, Петра, Анны со чадами, Марии, Стефана, Максима, заблудшего Александра, Иоанна, Михаила, болящей Татьяны, Татьяны, Лидии, Нины, Сергия, Геннадия, Нины, Ильи, Фатинии, Даниила, Раисы, Владимира, Надежды, Анны, Людмилы, от раковицы Вероники, Максима, Сергия, Натальи, Георгия, Андрея, Владимира, Елены, Валентины, Аллы, Нины, Александра, Александры, Зинаиды, Ольги, Галины, Алексея, Екатерины, Алексея.